Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Беалатеха из последующего духовного камня, который есть ха-Машиах. И как всегда наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Беалатеха. И прежде чем мы углубимся в тексты Торы, приведу несколько текстов изучения Иешуа и апостолов, которые говорят нам о пути спасения наших душ. И главный вопрос ко всем этим текстам – а как практически этого достигнуть? Дело в том, что ответ на этот вопрос находится в нашей недельной главе Беалатеха. Например, Иешуа нам говорит, Матфея 16 глава с 24 стиха. «Тогда Иешуа сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Понятно, что Иешуа говорит нам о том, как спасти нам наши души. И из его слов видно, что для того, чтобы спасти наши души, их нужно потерять ради ха-Машиаха Иешуа. И наш вопрос, а как это сделать практически? Как это возможно взять и потерять свою душу, и при том, потеряв, не искать потерянное? Ведь мы всегда ищем то, что потеряли, потому что это дорого нашей душе, не так ли? Еще пример. Апостол Павел нам говорит, Ефесянам 4 глава, 30 стих и дальше. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Всевышний в ха-Машиахе простил вас». И понятно, что всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою – все это угашают Святого Духа в нас. И было бы хорошо удалить все это от себя. И опять вопрос – а как практически это делать? Ведь наша душа по своей природе изначально является детем гнева, как об этом говорит нам апостол Павел в послании Ефесянам 2 главе, это чуть раньше. С 1 стиха написано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот это слово «чадо» на греческом «тыкнон» переводится как «дитя», «ребенок», «чадо», «младенец». То есть, если расшифровать этот текст, то получается, что отцом нашей человеческой души является гнев, ярость, негодование. Потому что именно так переводится с греческого слова «орге» – это гнев, негодование, ярость по Стронгу 3709. И согласитесь, если отец нашей души – это гнев, ярость, негодование, то как возможно спасти такую душу? Большой вопрос. А апостол Павел дальше говорит нам о том, что для того, чтобы спасти эти души, нужно их оживотворить с Машиахом, и конечное спасение приходит через благодать. Я прочитаю, а потом мы попробуем понять, что же это и как это делать. Дальше апостол Павел во 2 главе с 4 стиха продолжает. «Всевышний, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился ха-Машиахом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах в Машиахе Иешуа, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам в Машиахе Иешуа». Анализируя этот текст, можно сказать, что спасение нашей души происходит через оживотворение ее с Машиахом. Здесь речь идет о возрождении в нашей душе живого слова Всевышнего, то есть, по сути, о рождении свыше. А дальше ее нужно наполнить благодатью, чтобы получить это спасение. И возникает вопрос, а кто есть эта благодать, где ее взять, чтобы этой благодатью наполнить свою душу, при этом потеряв содержание своей старой души. Всевышний через пророка Захарию говорит нам о двойной благодати, которая пребывает на краеугольном камне. Это 4 глава, 7 стих Захария. «Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем». А через пророка Ишаягу Всевышний говорит, что этот краеугольный камень полагается в основание на Сионе, то есть в основание небесного Иерусалима. И верующий в это основание, в этот краеугольный камень, не постыдится. Это Ишаягу 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Привечный Всесильный. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». А апостол Павел говорит, что содержанием этого краеугольного камня является Тора, Моше. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. «Все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машех». И апостол Иоанн говорит нам, что суть двойной благодати этого краеугольного камня, как мы читали у пророка Захарии, это Тора Моше и искупительная жертва Иешуа Амашеха, через веру в которую Тора становится содержанием души верующего. Я прочитаю Евангелие от Иоанна 1 глава с 12 стиха. «А тем, которые приняли его, верующим в имя его, дал власть быть чадами Божьими». То есть там были чада гнева, а здесь через принятие его и веру в имя его, а имя – это сущность его, мы становимся чадами Всевышнего, которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Всевышнего родились. И Слово Всевышнего стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною, стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его», а речь идет о Иешуа Машехе, «мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон Тора дана через Моше, благодать же и истина произошли через Иешуа Машеха». Мы знаем, что Тора есть истина. Так вот, вот эта истина в нас происходит через веру в его искупительную жертву и через веру в имя его. Дальше написано: «Всевышнего не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть именно Сын раскрывает нам природу Отца, и через познание Сына мы обретаем эту природу. Именно это хочет сказать нам апостол Иоанн. Итак, Сын Всевышнего, который является живым Словом Всевышнего, приходит в этот мир, как обещанный Амашех, который, по ожиданиям сынов Израиля, должен научить всех сынов Израиля жить по Торе. И приходит он в этот мир через рождение младенца Иешуа, и, как говорит нам Евангелие от Луки, 2 глава 40 стих, «младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Всевышнего была на нем». Это и есть путь спасения наших душ благодатью Всевышнего, поскольку в душах уверовавших в искупительную жертву Иешуа Машеха тоже возродился этот же младенец. И ему также нужно возрастать, укрепляться духом, и, как мы видим, все это через исполнение премудрости. И то, откуда берется премудрость, мы говорили в предыдущем разборе, и сегодня тоже немножко коснемся этого момента. Она течет из этих двух маслин – изучения, которое Всевышний дал через Амашеха, через Моше и Иешуа. И именно на этом пути возрастания этого младенца в наших душах, в полноту возраста Амашеха, и происходит этот процесс потери нашей души, которая по природе от рождения была чадом гнева. А по сути, именно так происходит строительство храма Всевышнего и в нас, и на небесах, как об этом сказал Всевышний через пророка Захарию, 4 глава, прочитаю с 1 по 6 стих. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной: «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: «Ты не знаешь, что это?» И сказал я: «Я не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне: «Так, это слово привечного к Зарававелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Адонай Саваоф». Итак, Всевышний говорит через пророка Захарию то, как он, Всевышний, видит строительство небесного храма и обители для Всевышнего в каждом из нас. Ибо все мы камешки в стене этого небесного храма. Этот храм будет строиться не воинством и не человеческой силой, то есть не человеческими руками, ибо Всевышний не нуждается в служении рук человеческих. Этот храм будет строиться Духом Всевышнего. И вопрос: а как это? И видение, которое Всевышний показывает Захарии, раскрывает суть этого строительства. Из 2 маслин, которые справа и слева от золотой чаши, а 2 маслины – это учение о Машиахе через Маше и через Иешуа, то есть о Машиахе. И у Маше живет, и о Маше живет в Иешуа. То есть из этих 2 маслин, которые справа и слева от золотой чаши, в эту чашу по 2 трубочкам течет золото. Чаша – это наше возрожденное сердце. А золото – это суть премудрой Всевышнего. И вот уже из этой золотой чаши по 7 трубочкам течет елей 7 светильников миноры. Если не будет в чашечках светильников елея, то светильники гореть не будут. А важно, чтобы горели все 7 светильников. А эти 7 светильников, эта минора, стоит в нашей земной составляющей души. И сейчас мы об этом подробнее поговорим. Вот такой путь спасения человеческой души через двойную благодать Иешуа Машиаха, краеугольного камня, положенного в основание на Сионе, горе, к которой мы приступили. Ну вот после такого видения нам становится более-менее понятным путь спасения человеческой души. А теперь мы перейдем к нашей недельной главе, чтобы получить ответ на наш вопрос, который мы задали в самом начале этого разбора. А как это сделать? Наша недельная глава особенна тем, что именно в этой главе начинается путь вышедших из Египта в обетованную землю. И это как раз то, о чем мы говорили. Путь спасения наших душ, который совершается именно в этих 42 переходах от выхода из Египта до входа в обетованную землю. Так вот, если посмотреть на содержание нашей главы, то можно видеть, как начинает проявлять себя душа, которая по природе является чадом гнева, на пути в обетованную землю при встрече с трудностями и неудобствами. Мы видим недовольство, ропот, злоречие, распри, негодование, прихоти. Все это льется бурным потоком. И возникает вопрос, как же помочь такому человеку освободиться от всего этого зла, как это исправить? Ответ Всевышний дает нам уже в названии нашей недельной главы «Беалатеха». Ранее мы уже говорили о том, что каждое название недельной главы является как бы рема всей главы, то есть охватывает собой все содержание недельной главы. То есть вся недельная глава об этом. И это уже удивительно, поскольку слово «Беалатеха» относится к тому служению, которое заповедует Всевышний через Моше Аарону. И возникает вопрос, а какое это отношение имеет ко всему тому неправильному поведению сынов Израиля в пустыне и пришельцев вместе с ними? Что здесь общего? Как может быть связано между собой это повеление Всевышнего Аарону зажигать эти светильники с посвящением левитам на служение, с гибелью прихотливого народа в Киброт-Хатава, которые презрели Всевышнего, которые среди них отвергли ман и сказали: «Нам было хорошо в Египте». Как связать повеление Всевышнего Аарону и его сыновьям зажигать светильники миноры, святилища, с ропотом народа и помазанием 70 старейшин, духом, который был на Моше? Как связать между собой зажигание светильника миноры с мирем, которое стало упрекать Моше и покрылось проказой? Как вы видите, эти вопросы понятны тем, кто уже знает Писание, поэтому тем, кто еще не погрузился в изучение недельных глав, рекомендую начать делать это безотлагательно, поскольку времени остается уже мало. Если вы этого не будете делать, то будете подобны тем, кто погиб в пустыне. Итак, чтобы ответить на все эти вопросы, нам нужно разобраться с тем, О чем нам говорит само слово «Беэлатех»? Ведь не случайно это слово объединяет в себе все события нашей недельной главы. И вместе с этим нам нужно будет уразуметь, в чем духовная суть заповеди зажигания светильников миноры, которую Всевышний заповедует Аарону через Моше. Прочитаем начало нашей недельной главы. Синодальный текст, который нам очень привычен, говорит так. Книга чисел, 8 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Здесь мы видим, что лампады светильника, то есть семисвечника, миноры, должны гореть на передней стороне светильника. А Тора нам говорит, что семисвечник весь сделан из золота, цельный, и он стоит во святом. Если смотреть от входа в скинию, то с левой стороны от входа в скинию. Значит, светильник стоит с левой стороны от входа. Перед завесой во святое святых стоит золотой жертвенник, где священник возжигает фимиам, когда зажигает светильник вечером и утром, когда приготовляет светильник. А с правой стороны от входа во святилище стоит стол, на котором выкладывается каждый шаббат новые хлеба лица Всевышнего. В Торе написано «Лехем по ним» – «Хлеб лица». И ранее мы говорили, что вся скиния – это образ устроения души человека, где святое святых – это небесная составляющая души человека, а святое – это земная составляющая души человека. Это именно та душа, содержание мыслей которой нужно обновить по подобию слова Всевышнего. И в этом будет суть потери наших душ ради Хамашиаха. Так вот, синодальный текст нам говорит, что на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад. И возникает вопрос, а это как? Теперь давайте прочитаем перевод под редакцией профессора Брановера. Тот же самый текст, Бамидбар, 8 глава, с 1 стиха. «И говорил Привечный, обращаясь к Моше, так, говори Аарону и скажи ему, когда будешь зажигать светильники, то к лицевой стороне миноры да обратят свет эти 7 светильников». Здесь мы видим, что все 7 светильников должны обратить свой свет к лицевой стороне миноры. И Раши, комментируя этот текст, говорит, что священник направлял все фитили к средней лампаде, установленной на центральном столбе семисвечника. Но такой комментарий противоречит тексту самой Торы, где в переводе Брановера сказано, что все 7 лампад должны обратить свой свет к лицевой стороне миноры. А в соответствии с комментарием Раши получается, что только 6 светильников будут обращены к центральному светильнику, который сам стоит прямо. И в итоге получается нестыковка. Тора говорит, что все 7 светильников должны быть обращены к лицевой стороне миноры. А в соответствии с комментарием Раши получается, что один из светильников никуда не обращен, он стоит прямо, а другие 6 обращены к нему. И мы уже начинаем понимать, что там, где возникают проблемы с толкованием того, что говорит Тора, то это значит, что именно здесь сокрыто что-то очень важное, что Всевышний хочет нам открыть сегодня. Здесь мы остановимся на короткое время для того, чтобы понять духовную суть слова «Беэлатеха», которым называется вся недельная глава. А потом мы вернемся к этому месту, чтобы продолжить. Предыдущие разборы этой недельной главы мы говорили о том, что слово «Беэлатеха» является производным от глагола «Ала» и означает «поднимать», «восходить». И от этого же глагола происходит слово «всесожжение». С единственной разницей, что в этом слове добавлена еще буква «Вав», которая связывает эту жертву с человеком и указывает на то, что это шаг человека по направлению к Всевышнему. Как об этом написано в книге Ваикра, 1 глава, 3 стих. «Если жертва его есть всесожжение, в Торе, Ола, из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Привечным». В очищении грехов там дальше мы читаем. Таким образом, слово «Беэлатеха» включает в себя действие со стороны Аарона, которое связано с возжиганием 7 лампад миноры, и это действие имеет отношение к возвышению человека, то есть приближение его ко Всевышнему. Если к этому добавить то, что светильник – это образ Амашеха, к который должен начать светить в нашей земной составляющей души, а Аарон и его сыновья – это образ нашего внутреннего человека, который устрояет из себя дом духовный, священство святое, то это уже начинает нам говорить о том, как должен происходить этот процесс оживотворения нашей души самашехом, земной составляющей нашей души, которую нужно потерять ради Амашеха. Вот как раз здесь мы начинаем видеть, как должен происходить этот процесс оживотворения нашей души Самашеха. И здесь очень важно отметить, что заповедь, которую Всевышний дает Аарону, в конечном итоге подразумевает не просто действие зажигания светильника. Ну, например, как говорят мудрецы Торы, если человек зажег субботние свечи, а потом сквозняк вдруг нечаянно задул эти свечи, то все равно считается, что человек исполнил заповедь зажигания субботних свечей. А в отношении заповеди, которую Всевышний дает Аарону, заповедь считается неисполненной, если вдруг какой-то из этих светильников не будет гореть. То есть важно, чтобы все лампады светильника горели постоянно, как написано, на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад. То есть в конечном итоге заповедь, которую Всевышний дает Аарону, можно было бы сформулировать так. Должны гореть 7 лампад. То есть вот если это есть, то значит Аарон исполнил эту заповедь. Таким образом, если вдруг в какой-то лампаде вдруг закончится елей и лампада погаснет, то это значит, что Аарон не исполнил эту заповедь. Если мы теперь раскроем духовный смысл этой заповеди в свете учения Иешуа и апостолов, то получается, что ответственность каждого из рожденных свыше в том, чтобы в лампадах всегда был елей и чтобы светильники горели до тех пор, пока не наступит утро в наших сердцах и начнет расцветать день. Как об этом говорит апостол Петр, во 2 Петра, 1 глава, 19 стих написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Обратите внимание, в данном тексте апостол Петр связывает пророческое слово, а речь идет о Торе, со светильником, то есть с менорой, которая светит в темном месте. И возникает вопрос, на основании чего апостол Петр делает такое заключение? Какая связь между Торой Всевышнего и минорой? И вот теперь, уже имея понимание значения слова «белатеха» и понимание сути заповеди, которую Всевышний дает Аарону, самое время вернуться к нашему вопросу о том, что же хочет сказать нам Тора, говоря о том, что все 7 лампад должны обратить свой свет к лицевой стороне миноры. А для этого нам нужно будет посмотреть, как же написано это в Торе, на иврите. Читаю 8 глава книги Бамидбар с 1 стиха на иврите сразу с пословным переводом. Начинается так. «Вайдабер Адонай эль Маше лемор». «И говорил Адонай Маше, сказав: Дабер эль Аарон ве амарта элав. Говори Аарону и скажешь ему: Беалатеха эт анерот. При поднятии тобой светильников. Эль муль пеней аменора. Напротив лица этой миноры». Запомните слова Торы. Пеней аменора. Если мы поймем, кого Тора называет лицом миноры, то мы поймем не только то, куда должны быть направлены светильники миноры, но и в чем духовный смысл этого повеления – повернуть светильники к лицу миноры. Дальше читаем. «Яйру шиват анерот» – «будут светить 7 светильников». То есть вот так, коротко. «Вадабер Адонай эль Маше лемор, дабер эль Аарон ваямарта элав, беалатеха эт анерот, эль муль пней аменора». Если это все вместе сейчас прочитать в пословном переводе, то это бы звучало так. «И говорил Адонай Маше, сказав: Говори Аарону и скажешь ему: При поднятии тобой светильников напротив лица этой миноры будут светить 7 светильников». И здесь возникает сразу два вопроса. Кого Тора называет лицом миноры? И почему семь светильников миноры должны быть направлены именно к лицу этой миноры? На первый вопрос мы находим ответ в комментарии, который дает Йона Левин и Ури Линец на этот текст Торы. Они говорят, напротив лица миноры, это значит, нужно направить фитили всех семи светильников в сторону, обращенную к столу, на котором лежит хлеб лица Всевышнего. Благодарение Всевышнему за это откровение его тайны. Таким образом, Тора нам говорит, что лицом миноры является хлеб лица Всевышнего. Теперь давайте попробуем расшифровать этот образ. Что значит хлеб лица Всевышнего является лицом миноры? Минора является образом полноты духа Амашех. Мы об этом подробно говорили на разборе этой недельной главы, на этой неделе. А суть этой полноты духа Амашеха раскрывает нам Всевышний через пророка Ишаягу, 11 глава, с 1 стиха. Написано, и произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и страха Адоная. Такова духовная суть каждого из этих семи светильников миноры. Центральный – это дух Адоная, и потом дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения и дух страха Адоная. Если же говорить о хлебе лица Всевышнего, который является лицом этой миноры, то это и есть Амашех, Сын Всевышнего, Слово Всевышнего, как об этом говорит нам и Иешуа, и апостол Павел в Писаниях Нового Завета. Иешуа в Евангелии от Иоанна, 6 главе 47 стиха, говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет». А апостол Павел говорит, «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Амашех». Теперь нужно ответить на вопрос, почему Тора называет хлеб лица Всевышнего лицом миноры. Это легко понять на примере лица человека. Обычно лицо человека всегда отражает его внутреннее духовное состояние. И в притчах Соломона тоже об этом написано. Например, в 21 главе, в 29 стихе написано «Человек нечестивый, дерзок лицом своим». То есть, когда ты смотришь на лицо человека, видишь его гордость, высокомерие, то понимаешь, что это нечестивый человек. А праведный держит прямо путь свой. То есть, таким образом, ответ на вопрос, почему хлеб лица Всевышнего Тора называет лицом миноры, прост. Внутренним содержанием хлеба лица Всевышнего, суть слова Всевышнего, является дух Амашеха, живущий духом Отца. И человеку для того, чтобы обновиться духом своего ума, потерять свою душу ради него, нужно поддерживать горение светильники всех семи лампад в своей душе. И поддерживать до тех пор, пока в этой душе, как говорит апостол Петр, не начнет расцветать день. А для этого нужно постоянно вкушать хлеб лица Всевышнего, чтобы через познание премудрости Всевышнего всегда иметь елей для этого светильника. А зажигать должны мы, заботиться должны мы постоянно, чтобы светильники не гасли, чтобы постоянно был елей в этих светильниках, чтобы все лампады светильника горели постоянно, как написано, на передней стороне светильника должны гореть семь лампад. И это важно, даже если посмотреть притчу Иешуа о десяти девах. И апостол Павел нам во втором послании к Коринфянам говорит о том, что именно через лицо Иешуа Машеха мы познаем славу Всевышнего. Прочитаю 2 Коринфянам, 4 глава, с 3 стиха. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Амашеха, который есть образ Всевышнего невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Амашеха, Иешуа, Господина, А мы рабы ваши для Иешуа, потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Вот это и значит строить храм Всевышнего не воинством и не силой, но Духом Всевышнего. Именно таков путь спасения человеческой души. И именно об этом говорит Иешуа в Евангелии от Иоанна, 6 главе, прочитаю с 53 стиха. Иешуа же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом». Вот суть его крови. А плоть его – это слово его. Слово живет Отцом. «Так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Здесь можно было бы и остановиться. На главный вопрос о пути спасения нашей души мы ответили. Но мне хотелось бы в заключение привести несколько мыслей от мудрецов Торы, которые подтверждают правильность этого учения. У пророка Йешаяху написано в 60 главе 19 стихом: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но привечный будет тебе вечным светом, и всесильный твой славою твоей». Как это возможно? Это возможно, когда человек стал обителю для Всевышнего в Хамашехе Йешуа. Тогда привечный будет вечным твоим светом, и всесильный твой славою твоей. И мудрецы, глядя на этот текст и на весь контекст 60 главы пророка Йешаяху, говорят: в конечном итоге сыны Израиля будут освещать путь народам, как написано в Йешаяху 60 глава 2-3 стих: «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет привечный, и слава его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». А если кто спросит, а каким светом Всевышний освещает Израиль, то ответ прост – светом праведности, как написано у пророка Малахии, 4 глава, 2 стих: «А для вас благоговеющее перед именем моим взойдет солнце праведности». Здесь стоит слово «цдака», праведность от слова «цедек», прямота, «и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитаны». Именно так мы можем быть светом этому миру. И об этом сказал Йешуа своим ученикам в Матфея 5 главе 14 стиха: «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Да будет так в имени Йешуа Машеха. Аминь.